Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Машеха через неделю в главу Хукат. И, как всегда, наш главный вопрос. Чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу неделю в главу Хукат? Название нашей главы связано с уставом Красной Телицы, который говорит о том, как очищать человека, прикоснувшегося к мертвому телу. Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. Бамидбар, числа, 19 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря, вот устав закона, в Торе написано «Зот хукат а Тора», который заповедал Привечный, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И отдайте ее Элиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Элиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах. Кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и сопа, и нить, и червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водой, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. А сжигавший ее, пусть вымоет одежды свои водой, омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый, пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной, это жертва за грех. Другими словами, весь устав о красной телице является жертвой за грех. И собиравший пепел телицы – пусть вымоет одежды свои. Заметьте, он был чистым. После того, как собрал пепел телицы и положил на чистом месте, становится нечистым. Пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, обратите внимание, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сей водой в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же не очистит себя в 3-й-7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище предвечного. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, еще нечистота его на нем. Этот устав о красной телице относится к разряду заповедей Хуким. Есть заповеди Мишпатим, законы справедливого суда. Есть заповеди Идот, которые говорят о праздниках Привечного. А есть заповеди Хуким, которые не поддаются логике человеческого ума. Не поддаются, потому что человеческим умом их трудно объяснить. Действительно, как может быть так, что все, кто участвовал в приготовлении пепла красной коровы, будучи чистыми, когда начинали это священное действие, становятся нечистыми? А также всякий, кто прикоснется к очищающей воде, тоже становится нечистым, хотя до этого был чист. А вот нечистый, которого кропят этой водой, суть этой воды – живая вода, смешанная с пеплом красной телицы, становится чистым после того, как его окропят в 3-й и в 7-й день. И также тот, кто кропил для очищения нечистого, остается чистым, ему только одежды нужно помыть. Причем в тексте Торы, как мы уже говорили, написано «Зот хукат атора» – вот устав Торы. И мудрецы, комментируя этот текст, говорят, обычно, например, если речь идет об уставе праздника Песах, написано «Вот устав праздника Песах». А здесь написано, вот устав этой Торы. И комментируя такое написание, мудрецы говорят, что получается, что этот устав о красной телице относится ко всей Торе. Вы знаете, что царь Соломон тоже пытался понять закон о красной телице, и он сказал, что он не смог этого понять. Другими словами, если устав красной телицы относится ко всей Торе, то это значит, что все заповеди Всевышнего, все уставы его, повеления, законы, которые даны в Торе, а также все события, которые описаны в Торе, все это напрямую связано с законом о красной телице. И возникает вопрос, как такое вообще может быть? Действительно, человеческим умом это трудно объяснить. Но тому, кто имеет ум Амашеха, понимание этого устава о красной телице открывает сам дух Амашеха. Каждый раз, начиная разбор недельной главы Торы, мы всегда цитируем слова апостола Павла, говорящие о том, что происходящее в Торе с народом Всевышнего, все это образы и описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 10 глава 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И в предыдущие разборы мы уже подробно говорили о том, что пепел красной телицы, смешанный с живой водой, это и есть Ишуа Машиах. То есть вот этот образ, о котором мы читаем в Торе, пепел красной телицы, смешанный с живой водой, это и есть образ Ишуа Машиаха, где пепел – это Ишуа, распятый за грехи наши, а живая вода – это Амашиах, живое слово Всевышнего. И вот когда приходит это откровение о духовной сути пепла красной телицы, то через это откровение становится понятно, почему все те, кто участвовал в приготовлении пепла красной телицы, становятся нечистыми до вечера. А участвовали в приготовлении этого пепла, как мы видим, священники народа Всевышнего. И то, как раскрывается этот образ приготовления пепла красной телицы, в Писаниях Нового Завета об этом мы читаем в Евангелии апостола Иоанна, 11 глава, 49 стих и дальше. Написано. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, то есть это не его мысль, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иешуа умрет за народ, то есть Дух Всевышнего говорил через него в этот момент. Это было пророчество. И не только за народ, обратите внимание, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. А кто такие рассеянные чада Божьи? Это вот тот народ, который Всевышний создает из всех народов во имя свое. И в 53 стихе написано, с этого дня положили убить его. Вот здесь мы видим, как раскрывается вот этот процесс приготовления пепла красной телицы, и мы видим, что он предназначен для того, чтобы очищать человека от прикосновения к мертвому телу. Другими словами, мы начинаем понимать, что все эти события, о которых мы читаем в Торе и в Новом Завете, были предопределены Всевышним задолго до того, как они начали происходить. Если говорить о том, что Иешуа Машиах должен был умереть за народ Всевышнего, то апостол Петр нам говорит о том, что это было предопределено Всевышним еще прежде создания мира. В первом послании Петра, 1 глава 17 стиха написано, «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Амашеха, как непорочного и чистого Агнца». И вот 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира». То есть жертва Амашеха Иешуа Всевышним была предусмотрена еще до того, как мы начинаем читать первую главу Берешит. «Берешит бара Элохим эт ха-шамаим эт ха-эрец». В Решит сотворил Всевышний это небо и эту землю. То есть вот до всего этого прежде всего этого, уже Всевышний предопределил Хамашеха, сына своего, в жертву, как непорочного чистого Агнца. Дальше написано: «Но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего». И вот как раскрывается этот замысел Всевышнего в Священных Писаниях. Когда приходит понимание того, что искупительная жертва Иешуа Машиаха, как непорочного чистого Агнца, была предопределена Всевышним еще до создания этого мира, то тогда становится понятно, почему устав о красной телице является уставом всей Торы. Мы ведь уже говорили о том, что пепел красной телицы – это Иешуа, распятый за грехи наши, а живая вода – это сам Хамашех, живое слово Всевышнего. И вот когда все это вместе соединяешь, становится понятно, почему устав о красной телице является уставом всей Торы. Другими словами, в замысле Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего с самого начала была предусмотрена искупительная жертва Иешуа Машеха. А это говорит о том, что и грехопадение Адама в Ганедене, и его путь Шувы через покаяние и возвращение к себе истинному, все это тоже является составляющими замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И вот здесь вот как раз и нужна каждому человеку на этом пути вот эта жертва красной коровы за грех и живая вода для того, чтобы окропить человека в третий, седьмой день. Третий день Всевышний дал Тору, а в седьмой день наступит Царство Всевышнего в этом мире. И вот здесь мы остановимся чуть подробнее. Поговорим о замысле Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего в свете устава о красной телице, который является уставом всей Торы. Дело в том, что когда мы смотрим на закон о красной телице, то многие думают, что здесь речь идет о какой-то конкретной ситуации, о частном случае, а именно о том, когда приходится хоронить умершего человека. Да, действительно, этот закон включает в себя и эту ситуацию. Но такое понимание закона красной телицы не раскрывает всю полноту картины этого закона, который имеет отношение ко всей Торе. А вот для того, чтобы увидеть полную картину закона красной телицы, который говорит о том, как очищать человека, прикоснувшегося к мертвому телу, нам нужно начать со второй главы книги Берешит, где Всевышний говорит Адаму, что если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, то смертью умрешь. Давайте прочитаем. Берешит, 2 глава, с 15 стиха. «И взял Привечный Всесильный человека и поселил его в Ган-Эдене, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Привечный Всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И мы знаем, что когда Адам вкусил от этого дерева познания добра и зла, физически он не умер. Он продолжал жить в своем физическом теле и при этом стал мертвым духовно по причине греха. И также стал смертным, хотя до этого предназначен был жить вечно. Так вот, о том, как человек становится мертвым духовно по причине грехов, апостол Павел пишет в послании Ефесянам 2 главе с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сыны противления – это как раз те, которые противятся Привечному, противится Маше, противится Торе Всевышнего. Так вот, все такие сыны противления, они и являются мертвыми, хотя тела их живы, они живут в этом мире, и многие из них благоденствуют какое-то время. Но, по сути, духовно они мертвы. И мертвы именно потому, что противятся законам Всевышнего, а всякое преступление против закона Всевышнего – это и есть грех, а грех ведет к смерти. И дальше Павел говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть, вот суть человека, который духовно мертв, но при этом живет в этом мире. Его суть – похоти плоти, исполнение желаний плоти и помыслов, и природа чада гнева. А Павел дальше говорит, «Всесильный, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Амашиахом». Вот так, через окропление пеплом красной телицы, который смешан с живой водой, начинается процесс нашего очищения от прикосновения к мертвому телу. Оживотворение нас с Машиахом – суть возрождения небесной составляющей в нас, в нашей душе. И это только начало этого процесса нашего спасения, как пишет дальше апостол Павел в 4 стихе, «благодатью вы спасены». И ранее мы говорили, что суть благодати – это есть Иешуа Машиах, живущий в наших сердцах и в наших человеческих душах, когда земное и небесное стали едины. Но это процесс, и вот это возрождение у нас небесной составляющей – это начало нашего процесса. И апостол Павел, будучи рожденным свыше, в 7 главе послания Римлянам говорит о том, что, тем не менее, он очень страдает из-за того, что как бы по внутреннему человеку в Торе и Западе Всевышнего находит удовольствие, но где-то внутри себя он видит силы, которые противоборствуют, противостоят вот этому желанию жить в Западе Всевышнего, в любви его, в доброте его. И эти силы настолько сильны, что даже порой делают его пленником этого греховного закона. И он говорит, кто меня избавит от всего тела смерти? То есть вот все это, что он назвал в послании Ефесянам 2 главе, как мы читали, сыны противления, живущие по плотским похотям, исполняющие желания плоти и помыслов, являющиеся по природе чадами гнева. И вот апостол Павел здесь, в 7 главе, говорит о том, что единственный, кто может его избавить от всего тела смерти, суть которого в том, что какая-то духовная сила, живущая в нем, заставляет его делать то, чего он по своему внутреннему человеку делать не хочет, он говорит, единственный, кто может его избавить, это Иешуа Машиах, и благодарит Всевышнего за этот чудесный план по избавлению и самого Павла, и всех нас от этого тела смерти. Давайте прочитаем, и потом еще раз попробуем понять, в чем же духовная суть тела смерти, чтобы не путать нам это тело смерти с нашим физическим телом. Римлянам 7 глава, 14 стиха. «Ибо мы знаем, что Тора духовна, а я плотям продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Я думаю, что такое состояние каждому человеку понятно. Каждому человеку, который желает исполнить волю Всевышнего. Мы не хотим гневаться, но порой этот гнев все-таки проскакивает у нас. Мы не хотим говорить плохого, но порой вдруг открываем свои уста, и язык наш соединяется с гиеной. И такое выходит из нас, что сами удивляемся, откуда это взялось, вроде бы в нас такого нет. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, делаю, говорит Павел. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с Торой, что она добра. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добра. Весь вопрос в том, где живет в нас этот грех. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, я того не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, хотя хочу делать. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. То есть, есть внутри какая-то сила, которая заставляет меня делать то, чего я не хочу. Это говорит о том, что она сильнее меня. Ну, сильнее до тех пор, пока я не дам себе места, а Машеху в этом месте. И дальше мы это увидим. И так я нахожу закон, что когда хочу делать добро, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку, то есть по небесной составляющей, нахожу удовольствие в Торе Привечного, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше Павел восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Привечного моего, Ишуа Машехом, Господином нашим», говорит апостол Павел. То есть Павел благодарит Привечного за это избавление от этого тела смерти, Ишуа Машехом за этот замечательный, прекрасный замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Его. Итак, тот же самый я умом моим служу Торе Всевышнего, а плотью – закону греха. Ну и как мы говорили, начиная читать этот текст, надо нам разобраться о сути вот этой плоти, которая служит закону греха. Важно разобраться, чтобы не путать наши физические тела с вот этой плотью тела смерти. То есть это не одно и то же. В послании к Галатам апостол Павел говорит о делах плоти. И глядя на эти дела плоти, через эти дела можно увидеть суть этого тела смерти. Это как раз то, от которого Всевышний избавляет нас, Ишуа Амашех. Галатам 5 глава, с 19 стиха написано. Дела плоти известны. Обратите внимание, это дела. То есть, это результат вот этого тела смерти, которое живет в нас. И мы хотим понять, где это тело живет и в чем его суть. Так вот, по делам можно увидеть. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Ну вот, глядя на все эти дела плоти, как можно сформулировать суть вот этого тела смерти? Ну, если учитывать то, что сказал царь Соломон о сути человека, это притча 23 глава 7 стих, какие мысли в душе человека, таков и он, то можно было бы сказать, что суть тела смерти – это и есть вот эти мысли животной души человека, которая противится воле Всевышнего. То есть, это и есть суть сыноупротивления, между которыми все мы когда-то жили, по нашим плотским похотям, как говорит Павел, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот это вот суть тела смерти. И как мы видим, никакого отношения к физическому телу это тело смерти не имеет. Поэтому о физическом теле нам надо заботиться, как о храме Всевышнего, потому что это является как раз этим местом, где Всевышний строит обитель для себя. Возвращаясь к закону о красной телице, который говорит о том, как очищать человека от прикосновения к мертвому телу, мы начинаем понимать, что действительно вот это тело мертвое, к которому мы прикасаемся, оно живет в нас. И о Машиах Иешуа как раз и есть тот, который очищает нас от этой смерти, от этого тела смерти, чтобы нам к нему не прикасаться, через нашу веру в его искупительную жертву и через нашу веру в него как Слово Всевышнего. Вот когда мы этой верой наполняем мысли своей души, как бы вырывая с корнем вот эти помыслы плотские тела смерти, вот тогда и происходит наше очищение от прикосновения к мертвому. И в этом вся суть крапления нас пеплом красной телицы, смешанным с живой водой. И мы понимаем, что все это связано с духовной борьбой внутри нас, и об этом апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам 10 главе. С 3 стиха написано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Всевышним на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы», то есть вот этим оружием, словом Всевышнего, разрушаем эти твердыни в наших мыслях человеческой души, и всякое превозношение, то есть всякое противление, восстающее против познания Всевышнего, против познания Его Слова. И пленяем всякое помышление в послушание о Машеху. Вот здесь как бы весь процесс нашего очищения от прикосновения к мертвому телу. Ну вот после такого разбора, когда мы начинаем понимать суть закона о красной телице, который является законом всей Торы, давайте теперь возвратимся к содержанию нашей недельной главы, которая говорит нам не только об уставе о красной телице, но включает в себя весь путь через пустыню продолжительностью 38 лет, а также говорит о событиях 40-го года странствований сынов Израиля на их пути в обетованную землю. И прежде чем мы продолжим дальше, следует отметить одну важную деталь. Мы всегда говорим, что название недельной главы всегда включает в себя содержание всей недельной главы. И глядя на содержание нашей недельной главы, на первый взгляд трудно понять, как может быть устав о красной телице, говорящий о том, как очищаться от прикосновения к мертвому телу, который был дан уже в начале странствования сынов Израиля через пустыню, и, как говорят комментарии мудрецов, первый раз пепел красной телицы был приготовлен на второй день после того, как был поставлен мешкан и его наполнила слава Всевышнего. Помните, в тот день умерли два сына Аарона за то, что принесли пред лицо Всевышнего чуждый огонь. Так вот, наш вопрос. Как могут быть связаны между собой устав о красной телице со всеми событиями нашей недельной главы? Ведь вся глава названа именно словом «хукат», то есть законом о красной телице. А мы в нашей главе читаем о том, как Моше дважды ударяет скалу, чтобы дать воду сынам Израиля. Также читаем об истории со змеями, которые пришли в стан сынов Израиля после того, как они начали противиться Всевышнему и Моше. И причем это уже были люди, выросшие в пустыне и стоящие на входе в обетованную землю. То есть это уже 40-й год. Люди прошли всю пустыню. И также мы читаем о пути через Эдом. И заканчивается глава войнами с Сигоном и Огом. И наш вопрос. Какое отношение имеют все эти события к уставу о красной телице? Ну, чтобы было понятно то, о чем будем говорить дальше, скажу сразу. То есть дам ответ на наш вопрос. Почему все эти события нашей недельной главы названы хукат? Дело в том, что все эти события – это и есть образы того, как Всевышний будет избавлять нас от всего тела смерти. Еще раз повторяю. Наша недельная глава называется словом хукат. Именно с закона о красной телице начинается наша недельная глава. А этот закон является законом всей Торы. А говорит об очищении человека от прикосновения к мертвому. И мы всегда говорим о том, что все события недельной главы всегда напрямую связаны с названием недельной главы. То есть они входят в содержание названия недельной главы. И наш вопрос – какое отношение имеют все эти события, о которых мы читаем дальше, они очень значительны, к названию нашей недельной главы. Так вот, еще раз повторяю ответ. Все эти события – это и есть образы того, как Всевышний будет избавлять нас от всего тела смерти. Это как раз суть процесса очищения от прикосновения нас к мертвому телу через скрапление пеплом красной телицы, смешанной с живой водой. Давайте посмотрим на все эти события и попробуем это увидеть. После устава о красной телице Тора нам сразу говорит о том, что в первый месяц, и это уже 40-й год странствования, сыны Израиля приходят в пустыню Син. А из книги Дворим мы узнаем о том, что все эти 38 лет предыдущие, когда большая часть народа носила скинию Молоха и звезду бога своего Римфана, все это время они ходили вокруг горы Сеир, которую Всевышний в свое время отдал Эдому, то есть Исаву, родному брату Якову. И это как раз было то время, когда в пустыне умирало все то поколение, которая вышла из Египта, исчисленная в пустыне 20 лет, и выше, которые отказались входить в обетованную землю и были приговорены к смерти в пустыне. И вот наступает 40-й год. И мы читаем, что в первом месяце народ приходит в пустыню Син, останавливается в Кадесе, и там умирает Мирьям. И сразу народ остается без воды, ибо со смертью Мирьям колодец Мирьям перестает давать воду. Очень интересная ситуация. И мы же говорим, что все это образ. Это же надо как-то увидеть духовно. Мудрецы говорят, что колодец Мирьям выглядел как мираж. Знаете, в пустынях есть миражи. Вот смотришь, как бы в воздухе какое-то изображение, но реально его нет. Так вот, колодец Мирьям выглядел как мираж той скалы, из которой в Рефидиме Моше извлек воду для народа. То есть, по сути, мираж Амашеха, который все время присутствует с народом. А вот когда народ останавливался на очередной стоянке, вот этот мираж как бы материализовался в этом мире и становился видимым, и из этой скалы начинала течь эта вода, живая, наполняла собой все окрестности вокруг себя, и народ черпал эту воду и пил. Другими словами, Амашех незримо сопровождал народ через пустыню все это время и через Мирьям, обратите внимание, как няньку своего народа, поил народ живой водой. Вот с этой нянькой, если читать Писание Нового Завета, послание Галатам, то в 3 главе мы читаем: «Ибо закон», это 24 стих, речь идет о законе, данном после, по причине преступлений. То есть речь идет о служении в скине по образу и завете от горы Синайской, рождающем рабство. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, дабы нам оправдаться верой. Вот этот стих связывает нас именно с вот этой конкретной ситуацией, когда умирает Мирьям. И нянька перестает давать воду. То есть до этого момента Машех незримо сопровождал народ через пустыню, и все это время Мирьям, как нянька своего народа, поила народ живой водой. Ну, безусловно, и Маше, и Аарон в этом принимают участие, но Мирьям приносила вот эту жизнь. Помните, как она славила Всевышнего, когда народ прошел через Красное море? А мы знаем, что Всевышний пребывает среди словословий народа Всевышнего. Можно много рассуждать о Торе, можно говорить умные мысли, делиться откровением, но когда у тебя нет вот этой живой хвалы Всевышнего, которая течет из твоего сердца, у тебя нет этого контакта с жизнью. Ну вот, Мирьям умирает. О чем это говорит? Это говорит о том, что время детства закончилось, время детоводителя закончилось. Наступает новый этап в жизни поколения, выросшего в пустыне. И вот суть этих духовных перемен, о которых говорит нам наша недельная глава через образы, это все для нас. Какие перемены будут происходить? Давайте будем читать 20 главу Бамидбар с 1 стиха. Это ведь все вот этот процесс избавления нас от тела смерти через познание Машеха Ишуа. И ни один из этих этапов мы перескочить не можем, как мы это увидим в конце. Значит, читаем 1 стих, 20 глава Бамидбар. «Пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц. И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моше и Аарона, и возроптал народ на Моше и сказал: «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Привечным, зачем вы привели общество Привечного в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашим? И для чего вывели вы нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя ни сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». Смотрите, это говорят дети тех, кто умерли в пустыне. То есть они явно уже с нетерпением ждут жизни в этой обетованной земле. Потому что ни смоковницы, ни виноград, ни гранатовые яблоки — это в Египте не росло. Там больше овощи, дыни, лук, чеснок. «И пошел Моше и Аарон от народа ко входу скини собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Привечного. и сказал привечный Моше, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду». Обратите внимание, привечный говорит Моше: «Возьми жезл», а дальше говорит: «Просто скажи скале». Что такое жезл? Жезл – это наш дух, это наш духовный опыт познания Всевышнего через познание Машеха Ишуа. Это та духовная сила, которая является Всевышней через нас на нашем пути познания. И вот тот путь, Маше, который ты прошел, это как раз то, что нужно для того, чтобы ты просто сказал скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Маше жезл от лица Привечного, как он повелел ему. И собрали Маше и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Маше руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. И пило общество и скот его. То есть вместо того, чтобы сказать скале: «Дай воду», Маше бьет два раза. И сказал Привечный Маше и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Итак, мы видим, что за то, что Моше и Аарон не явили святость Всевышнего перед глазами сынов Израиля, они не войдут в обетованную землю. В предыдущие разборы мы говорили о том, что Моше не войдет в обетованную землю. Ему было сказано еще во втором году странствования через пустыню, именно в то время, когда сыны Израиля отказались входить в обетованную землю. Об этом написано в книге Дворим, в первой главе. Я прочитаю с 32 стиха. Написано: Моше говорит в Моавитских степях тем, которые выросли в пустыне, и вот сейчас они уже будут входить в обетованную землю. Он говорит: «Но и при этом вы не поверили Привечному Всесильному вашему, который шел перед вами путем, искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». И это он делает такой упрек народу, и потому что они не доверились Всевышнему, который, в общем-то, все время ведет их через пустыню и также будет вести в обетованную землю, а они как бы решили послать разведчиков. «И Привечный услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. И ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Привечному». И вот 37 стих, смотрите. «И на меня прогневался Привечный за вас, говоря: и ты не войдешь туда». И 38 стих. «Егоша бен Нун, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, он уведет Израиля во владение ею». Итак, что мы видим? Мы видим то, что уже во втором году странствования сынов Израиля через пустыню, именно в тот момент, когда народ отказался входить в обетованную землю, обетованная земля – это есть царство Всевышнего. Это есть царство Машеха внутри нас. Вот уже тогда было определено, что Моше не войдет в обетованную землю. И возникает вопрос: а что все это значит духовно? Как это относится к нам? И чтобы ответить на этот вопрос и понять суть этих перемен, которые приходят в жизнь народа на 40-м году их странствования через пустыню, перед самым входом их в обетованную землю, первое, что нам нужно сделать, чтобы понять, в чем суть этих перемен, так это разобраться с тем, чем духовно отличается вот этот процесс возведения воды из скалы ударом палки и процесс возведения воды из скалы словом. И здесь все очень просто. Здесь просто видна разница между рабом Всевышнего Иакова и сыном Всевышнего Израиля. Дело в том, что раб Иаков, он хочет исполнять слово Всевышнего, но ему приходится усилием своей воли заставлять себя делать это. То есть нужно бить палкой. А сын Всевышнего, имя которому Исраиль, правящей силой Всевышнего. Он несет в себе уже духовную природу самого Всевышнего. И ему как бы по внутреннему естеству доставляет радость жить в Торе Всевышнего, потому что это его естество есть. И ему достаточно того, что если Всевышний скажет ему слово, а суть этого слова, мы говорим, это рема, которая строит внутри нас обитель для Всевышнего. И как Всевышний только говорит нам это рема, так из нас сразу же и текут эти реки живой воды. То есть мы несем эти откровения в мир, мы делимся с людьми, и эти откровения становятся сутью нашего внутреннего духовного человека, этой новой природы Всевышнего. А Иешуа об этом говорит у Евангелия от Иоанна, 7 главе, 37 стих и дальше. «Последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Таким образом, Всевышний говорит и Моше, и сынам Израиля, что время завета от горы Синайской, рождающего в рабство, вместе со служением в Скинии по образу, заканчивается. Наступает время Нового Завета, и в обетованную землю введет нас уже, рожденных свыше, сам Иешуа Машиах, который отдаст свою жизнь за нас. И об этом мы читаем в послании евреям 7 главе. То есть мы сейчас раскрываем образы нашей недельной главы для себя, для нас, достигших этого последнего времени, потому что это все описано для нас, и это как бы план исполнения замысла Всевышнего. Послание евреям 7 главе, прочитаю 11-12 стих, и потом 17-19. Написано. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа», то есть речь идет о служении в скинии по образу, «то какая была бы еще нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». То есть до этого был завет от горы Синайской и закон, данный после по причине преступлений, где очищение народа, искупление от греха происходило через принесение в жертву животных, ну, через покаяние и через принесение в жертву животных. А сейчас наступает другое время. 17 стих. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон, вот этот закон, данный после по причине преступления, вместе с этим служением в скинии по образу, ничего не довел до совершенства». Ну, как раб Иаков может стать свободным, может стать сыном Израиля? Ему надо, чтобы Тора вошла внутрь. А для этого нужна вера в искупительную жертву Иешуа Машиаха и рождение свыше. Поэтому закон ничего не довел до совершенства, и речь здесь идет именно о законе служения в скинии по образу, о законе, данном после по причине преступления. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся ко Всевышнему. Ну вот, таким образом мы видим, что начало 40-го года – это время, когда сыны Израиля уже должны начать учиться сами извлекать живую воду для себя, иметь эти личные взаимоотношения со Всевышним. И дальше мы видим, как князья народа действительно начинают своими посохами, то есть своим духовным опытом познания истинного Машиаха, копать эти колодцы, из которых начинает подниматься живая вода. Это 21 глава Бамидбар, 16 стих, написано. «Отсюда отправились к Беэр, это колодец, о котором привечно сказал Моше, собери народ и дам им воды. И тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, жезлами своими, и из пустыни отправились в Матан». Матан – это дар. То есть вот наступило время, когда начинают проявляться дары Всевышнего через живые взаимоотношения с ним. И еще мы помним, как во времена праотцов Исхаку нужно было откапывать те же самые колодцы, которые копал сам отец наш Авраам. И суть этих колодцев – это и есть вот эти источники живой воды, которые надо копать в пустыне, в долине плача. чтобы переходить на новый духовный уровень силы и славы. И вот мы видим, что этот путь праотцов, этот живой путь в единство со Всевышним, он остается тем же. Князья начинают копать, и обратите внимание, копают вместе с законодателем. А кто такой законодатель? Это и есть Машиах, жезлами своими. То есть начинают делиться своими откровениями, сами начинают погружаться в Тору, начинают учить народ, делиться этим рема, и все, дары Всевышнего начинают проявляться, отправились в Матан. Дальше у нас еще одно очень важное событие, которое также указывает на то, как Всевышний будет избавлять нас от этого тела смерти. И это история с Нехуштаном. 21 глава, Бамидбар, 4 стих и дальше. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорили они против Всесильного и против Моше». Обратите внимание. Народ, выросший в пустыне, те, которым Всевышний уже предопределил войти в обетованную землю, начинают говорить против Всесильного и против Моше. «Зачем вы нас вывели из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивило это негодная пища, и это проман». Представляете? «И послал привечный народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моше и сказал: согрешили мы, что говорили против Привечного и против тебя. Помолись Привечному, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе. И сказал Привечный Моше: сделайте себе змея и выставьте его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он взглянул на этого змея медного, оставался жив». Вчера за шабатным столом рассказывал своим детям и внукам, как через сон об этих змеях Всевышний призвал меня на это служение, суть которого – выйди, народ мой, от нее. Смотрите, 38 лет – это у нас в нашей недельной главе. А если перевести эти образы уже на Писание Нового Завета, это более 1700 лет. Так вот, все это время народ Всевышний уходит вокруг Эдома, который, в общем-то, будучи родным братом Якова и принявшим Тору вместе с Яковом от своего отца Исхака, полностью отрекся от этой Торы и от Моше. И вот мы видим, что когда народ начинает говорить против Предвечного и против Моше, приходят змеи и начинают жалить народ. Ну, так же ведь было в свое время, когда этот змей ужалил Адама, и он потерял свое рождение свыше и место в Ган-Эдене. Поэтому выход из вавилонской блудницы начинается с покаяния перед Всевышним за свой бунт против Привечного и против Торы Моше. Еще мы видим в нашей недельной главе, как Эдом не позволяет сынам Израиля пройти через его земли царской дорогой. Возникает вопрос, а почему царь Эдома так боится того, чтобы сыны Израиля прошли через его земли? Давайте прочитаем 20 глава Бамидбар, 14 стих и дальше. «И послал Моше из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать: так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши пришли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами, отцами нашими. И взывали мы к Привечному, и услышал он голос наш. И послал ангела, и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадес, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, мы не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогой царской». Вот обратите внимание, царская дорога. «Не своротим ни вправо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Вот это как раз и испугало царя Эдомского. Но Эдом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». Ну, меч — это еще отец Ицхак Исаву сказал: будешь жить своим мечом. Но там благословение было, что будешь этим мечом служить брату своему Якову. Это Берешит, 27 глава, 40 стих. «И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с твоей. И вот здесь, в нашей недельной главе, мы видим как раз именно это время. Мы видим, что он выступает против. «И сказали ему сыны Израиля, мы пойдем большой дорогой. Если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моим пройду, что ничего не стоит». Но он сказал, не проходи. И выступил против него и дом с многочисленным народом и с сильной рукой. Итак, не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израиля из Кадеса, и пришли все общество к горе Ор. Ответ на наш вопрос, почему так испугался царь Эдома, прост. Царь Эдома боится того, что если это произойдет, если сыны Израиля пройдут через Эдом царской дорогой, то весь народ Эдомского царства увидит, насколько далеко они отошли от истинной веры своих отцов. И царь Эдома этого допустить не может. Хотя книга Дворим нам говорит, что были сыны Исава, живущие на Сеире, которые пропустили сынов Израиля через свои земли. И когда мы начинаем вникать глубже, то мы видим, что это были в своем большинстве кочевые племена, которые даже во времена вот этого царствования Эдомского царя оставались свободными, потому что они странствовали по этой земле и были свободны от влияния Эдомского царя. Это мы читаем во второй главе книги Дворим, 26 стих и дальше написано. «И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Исивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, позволь пройти мне землей твоей, я пойду дорогой, не сойду ни направо, ни налево, пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моим пройду». И дальше 29 стих. «Так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, тоже так сделали, обратите внимание. Доколе не перейду через Иордан в землю, которую Привечный Всесильный наш дает нам». Другими словами, если все эти образы связывать с нами, достигшими этих последних веков, суть 40-го года странствования в пустыне, да, то мы видим, что и у сынов Исава, принадлежащих Римской Церкви, и у сынов Маава, живущих в Аре, есть шанс увидеть истинного Машеха Иешуа и принять его. И они это сделали, они пропустили их через свои земли. И все это также является частью пути избавления Всевышнего нас от тела смерти. И заканчивается наша глава войнами с Сигоном и Огом. 21 глава книги Бамидбар, 23 стих и дальше написано. «Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаицы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских. Ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был городом Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем Моавитским, и взял из руки его всю землю его до Арнона». Но мы ранее уже говорили, что слово «Сигон» означает «сор», «помет», нечто презренное. А «Хешбон», ну это столица, у нас это Есивон названо. От глагола «хашав» – «ткать», «плести», «почитать», «ценить», «считать», «почитать», «думать», «вменять», «умышлять», «выдумывать», «составлять». И это все как бы царство Мореев, а Амор, мы знаем, это говорить. Другими словами, вот эта война с Сигоном является тоже необходимой составляющей частью вот этого процесса избавления нас от тела смерти, где Сигон, царь Хешбона, это и есть образ вот этих суетных мыслей человека, которые, пускаясь во многие помыслы, везде ищут свои выгоды и своими устами, своей речью как бы это все облекают в красивые формы. И об этом говорит как раз книга Экклезиаста. 7 глава, 29 стих. Экклезиаст говорит: «Только это я нашел, что Всесильный сотворил человека правым, то есть праведным, прямым. А люди пустились во многие помыслы», написано. И вот эти помыслы – это как раз однокоренное слово с Хешбоном. Это столица, где живет этот Сигон, как мы уже говорили. плести, считать, думать, умышлять, выдумывать. То есть вот все проблемы у человека именно от этого сигона внутри, который ищет везде во всем свою выгоду и пользуется своим языком именно для того, чтобы достигать этих целей. То есть это тоже часть процесса избавления нас от вот этого тела смерти. Заканчивается наша глава еще одной войной, и это война с Огом, царем Башана. Числа 21 глава, 33 стих и дальше написано: «И поворотили, и пошли к Башану». Обратите внимание на это слово «поворотили». То есть, по идее, они должны были идти прямо, потому что перед ними, в общем-то, уже Иерихон. Им осталось только пройти Иордан, да, когда они захватили царство Сигона, которое между Моавом и Амоном. Но они, значит, поворачиваются, проходят вдоль Амона, туда на север, к Огу, царю Башанскому, спрашивается, чего вдруг такой крюк делать, чтобы потом опять возвращаться сюда же, к тому месту, где они сейчас находятся. Вот это важный момент, который тоже нам надо понять, потому что это тоже часть вот этого процесса избавления нас от этого тела смерти. «И выступил против них Ог, царь Башана, сам и весь народ его, на сражение Кедрея. И сказал при вечной Маше: не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои, и поступишь с ними, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил во Сионе. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного из них не осталось, и овладели землей его». В предыдущие разборы мы уже говорили, что вот эта война с Огом тоже говорит об этом процессе избавления нас от тела смерти. И первое, что обращает на себя внимание, это то, что народ повернул и пошел к Башану. И, как я уже говорил чуть раньше, это совсем не по пути в обетованную землю. И вот именно вот этот момент поворачивания народа и пути на войну с Огом говорит о том, что без войны с Огом и победы над ним невозможно двигаться дальше, чтобы войти в обетованную землю. То есть это необходимая составляющая вот этого процесса освобождения нас от тела смерти. Вопрос: в чем духовная суть этого процесса освобождения? Ну, первое, что мы видим в Торе, что Ог является великаном. В книге Дворим 3.11 написано, что его рост был 9 локтей, то есть, по сути, больше 4 метров. Но это же все образы. А само слово Ог означает круглый. И все это говорит об вот этих доктринах, которыми зомбируют мышление людей, ну, которые 38 лет ходили вокруг горы Сеир. Суть этого зомбирования этими идиомами как раз и заставляет людей ходить по кругу. То есть Ог – это вот и есть суть ходить по кругу, да? Типа, ну, в это надо поверить. Ты поверь, что один – это три, а три – это один и так далее. И ранее мы говорили, разбирая эту ситуацию, что вера без понимания – это мистика. И вот эта мистика именно на уровне зомбирования людей, когда это вкладывают в мышление людей просто через многократно повторяющиеся лозунги, это действительно большой великан. Вот лично мне вырваться из этого круга, который покрывает паутиной способность свободно мыслить, помогла книга Сираха и книга «Премудрости Соломона». Я как-то об этом уже говорил. Дело в том, что вот это хождение по этому кругу, Ог, да, лишает человека способности к духовному росту. И этот великан, которого тоже нужно одолеть на нашем пути выхода из Вавилона, без победы над ним мы просто не можем войти в обетованную землю. Вот так выглядит вот этот процесс избавления нас от тела смерти через закон всей Торы об очищении, прикоснувшись к мертвому телу, пеплом красной телицы, смешанной с живой водой. И апостол Павел говорит: благодарение Всевышнему за то, что Он избавляет нас от этого тела смерти, Йешуа Машеха. Как написано: благодарю всесильного моего, Йешуа Машехом, Господином нашим, приходит избавление меня от всего тела смерти. Аминь.